Занятие идет Луи Нешама, это Бас Хершел. Это первый ее йорцет. Мы продолжаем тему того, о чем говорилось в прошлый раз. Не все были, но я не могу повторять то, что там было. Речь шла о том, что Авраам Авину, говорит Мидраш, Гемора, выполнял все законы Торы. Ну, чтобы выполнять законы, надо их знать, надо изучать Тору. Вопрос был в том, откуда он знал Тору. И про это как раз шла речь на последних занятиях. Мнение Раби Шимон, и в последний раз мы изучали мнение Раби Лезер, Раби Леви, который сказал, что он изучал это сам. Точнее, ми ацму, от себя. Значит, вот что это означает. Это очень странно. Человек изучал, Авраам изучал Тору от себя. И, значит, в подтверждение этого он привел пасуки с Мишлы, который изучался в тот раз. И пасук говорит следующее. Медрахов ишба, изба сук лейв, от путей его насытится. Сук лейв – это ограниченное ограничение сердца, огородка для сердца. Миалов и штоев, и от листьев его, дословный перевод, и штоев, человек, который тоев. Вот прошлое занятие было посвящено изучению этого пасука. Причем тут Тойра? Пасук абсолютно не говорит про Тора, а Рави Леви приводит пасук о подтверждении того, что Авраам знал Тойру. Что-то мы сейчас про это будем говорить. Значит, речь, ситуация до Синая. Тора еще не была дана. Объяснялось уже на предыдущих занятиях, что Тора, она хоть и не была дана народу до Синая, но она уже существовала давным-давно, и она была встроена в творение. Но это скрытая часть творения. Авраам ее мог изучать, там, некоторые другие люди. Как они добирались до скрытого? Как может добраться до скрытого? Что-то есть человек. У него что-то болит, голова, например, или там зуб. Он идет к врачу, врач лечит. Это физиология человека, физический уровень его. Дальше есть врач, который разбирается поглубже в человеке, психолог, скажем. Идем дальше. Рамхайм Витал пишет, что Аризон мог читать по лбу. Там он видел какие-то буквы, человек, который на лбу, и мог поэтому судить, что у него в душе происходит, во внутреннем мире. Но это уже психолог туда не добирается, не может. Аризон имел контакт с животной душой человека, который вот дает на выходе такие вещи. Можно пойти еще глубже, что у человека есть еще и душа, которая имеет три уровня. Нефеш, рух, нешама. И вот чем глубже уходишь, больше забираешься в внутреннюю часть человека, тем более откроется тайна человека. Также в творении. Есть каркас, внешний уровень. Есть что поглубже, еще глубже. В творении тоже есть эти три уровня, нефеш, рух, нешама. И вот тоже расположена где-то в скрытой области творения. Она встроена в творение. То, что нечто, что мы можем как-то вообразить себе. Вот как у человека есть реально существует тело и реально существует душа, просто разные природы. Это вещь, которая создана Творцом. Также и в творении есть внешняя часть творения и внутренний определенный участок творения, который тоже создан, который называется Тойра. Так вот, как добраться до этой скрытой части творения, которая называется Тойра? Вообще, как добраться до скрытого в творении? Ну, из истории мы знаем, такое было. Например, люди строили башню Вавилонскую. Что они хотели? Много раз мы к этой теме возвращались. Они устроили милхама, войну с Акодеш Борух. Цель войны – перетянуть к себе творение от него. Ну, как перетянуть творение? Не хотели деревья там, когда растут себе, они и так перед ними. Но есть скрытая часть творения. Ангелы, малохи. Ангел, он же по каким-то законам. Законы творения. Они владели вот этой скрытой частью творения и хотели иметь контроль над этим. Контроль над скрытым может иметь тот, который связан с этим скрытым. Мы видим с примера, они действительно знали внутреннюю часть творения. Зоэр описывает и в книге от «Завеса бытия», про это говорится, что Авраам Авину спустился в Мицраим, это известный пасук, известный эпизод его жизни. Для чего именно в Мицраим? Другие страны тоже были. В Мицраим он пошел изучать вот эту теневую сторону творения. Владеть полнотой творения. Ну, у творения есть, значит, полнота, не только теневая сторона. Ешивы, которые были до Авраама еще. И ешивы, скажем, Шевеевер. Позитивные вещи. И ясно, что они изучали тоже скрытую часть творения. Но все-таки это была не Тойра. Где вот начинается эта Тойра? И как до нее добраться? Авраам добрался до той скрытой части творения, которая называется, которая уже есть Тойра. Другие, они были связаны, продвинуты из них скрытой частью творения. Это не была Тойра. Вот как он туда добрался. И вот про это должен говорить пасук, что Рабби Леви переводит именно этот пасук как иллюстрацию этой идеи. Давайте снова смотреть, что здесь написано. Он сказал «миацма». Авраам знал Тору «миацма» от себя. Смотрит этот пасук. Здесь две части. Мы должны смотреть вторую часть, потому что она говорит про Иштоев. Авраам Авину Иштоев, значит, про него. Что тут написано? Мей алов от листьев его Иштоев. Мей алов. Что такое? Почему тут листья? Значит, объяснение давалось такое, что листья – это действие человека. Соответственно, на прошлом занятии это мы проясняли. Действие у человека. И вот тут уже мы слышим, можем услышать нечто от того, что сказал Рабби Леви. Он говорит, ми ацмо, от себя. А тут ми алов, от действий человека. Ну, ясно, что действие человека связано с человеком. Любое наше действие – это проявление нашего внутреннего мира. По-другому не бывает. Значит, внутренний мир, когда проявляется в творении, вот это возникает действие. Поэтому, когда он говорит от себя и здесь от своих действий, это значит, Авраам знал Тору от себя, от своих действий, то же самое, которые были в творении. Вот первое, что мы имеем здесь. От себя, подтверждение вот этого пасука, от своих действий, это и есть от себя, потому что действие – это там сам ты, не кто-то за тебя действует, твой внутренний мир. И вот от этого он понял Тойру. Как? Пока не сказано, не видно. Но давайте читать снова этот пасук. Вторую его часть. Первая говорит про насыщение. И она говорит про Раша. Это выясняли. Вторая. Слово «насыщение» не называет. Подразумевается. От действия его насыщается человек Тойф. Так учили раньше, в прошлый раз. Но можно прочесть и по-другому. От действий Иштоев. Вот что сказано прямо. Значит, действия создают Иштоев. Это простое прочтение этой части. Действия человека создают этого человека. Иштоев. Как действие может создать человек? Ведь наоборот, действие само результат человека. А тут наоборот, действие его создает. Но это написано. Действие – это Иштоев. Создает Иштоев. Что давайте в это вникнем? Как это может быть? Концепция Тойф. Иштоев. Значит, в прошлый раз мы говорили, что здесь речь идет о том, как человек вписывается в творение. Вайом Элоким то-то, то-то, он посмотрел то, что Китоев. На другое посмотрел Китоев. Китоев, Тойф – это концепция творения по замыслу Творца. Творение в понимании Творца имеет название Китоев. Дальше мы говорили о том, что если мы посмотрим первый пасук Хумаш, Брейш из Баролоким, Эсха Шамай Вес Хаворец, то Эсха Шамай Вес Хаворец, первые, вот эти четыре слова, первые буквы этих слов, в сумме дают гематрию 17, что есть гематрия слова Тойф. Первый пасук, мы сейчас с ним работаем, это корень творения. Первый в целом говорит Шамаем, Эрец, а потом уже все, что из этого вышло. Шапка, начало. Корень. Мы видим, что и в каждом элементе творения это Китоев, и в самом корне это слово Тойф, только оно там спрятано, как и положено быть в корне. Корень всегда спрятан. Значит, Иштоев, человек, который отвечает вот этому Тойф, то есть вписывается в творение по замыслу Творца и связан с корнем, он вот есть, он как раз и есть Иштоев. Ну, человек – это мир. Мир, про Тойф мы вот только что говорили, Китоев. Человек Иштоев – это вот такой. Как действие делают вот такого человека, Тойф? Это вопрос. Ну, смотрим, давайте смотреть. Человек сделал действие какое-то. Ну, мы не говорим про Средникова, или тем более про плохого, мы говорим про человека, у которого действие может иметь вес. Мы говорим про Иштоев здесь, весомого человека. Как действие имеет вес. Ну, пока замечание в скобках. Да, пасук говорит про специального какого-то человека. Но надо отдавать себе отчет, что человек обычный, нормальный, обычный еврей, когда он совершает действие, вот в его мире, в его духовном пространстве, оно имеет вес. Оно тоже создает определенную силу, которая влияет определенно на его пространство. Либо в плюс, либо в минус. Если он просто поет бутерброд, то никого не будет. Сходит на музей, посмотрит, что тоже ничего не изменится. Но если создает какую-то вещь, которая действительно производит изменения, вот его внутренний мир это затронет. Так, а каким образом? Значит, вот человек сделал какое-то действие значимое. Он создал в этот момент какую-то духовную силу. Коих какой-то создал. Этот коих, он вот теперь есть, существует. И он пойдет наверх. До какого места он дойдет? Это вопрос. Представим себе творение как многоэтажное здание. Первый этаж нижний. Значит, вот творение функционирует на уровне этого первого этажа. Оно близко к земле и далеко от неба. Первый этаж. Вот это уровень этой жизни, у этого человека. Уровень первого этажа. Творение для него имеет название первый этаж. Дальше. Может быть, подъем какой-то. За счет чего идет этот подъем? Пасук про это говорит. Первая часть этого пасука. Что здесь в этом пасуке две части. Если мы хотим, чтобы понять одну, мы можем спокойно обращаться к другой части. В первой части говорится про Раша. Он насыщается, и про него говорится «сук лейф» – ограниченное сердце. В чем ограда? На прошлом занятии выяснялось, это ограда от нешамы, от верхней части души. Если сердце имеет такое ограничение, тогда он будет вот «сук лейф». Значит, если снимаешь это ограничение, сердце уже как-то приближается к нешаме, более верхнему в человеке, тогда это значит, человек переходит с первого этажа на второй. Он одну заслонку снял, и он, значит, есть ключ от второго этажа творения. Он переходит туда, и теперь творение для него поворачивается своим вторым этажом уже, по-другому. Солнце, луна, деревья, рыбки, птички – то же самое. Вот эта скрытая часть творения, она же иная для него, по-другому функционирует. Человек живет уже по-другому как-то. Дальше он же еще одну заслонку убрать. Это ключ от третьего этажа появился. Поднялся. Как можно подниматься? Человек сделал действие, как высоко оно поднимется. А вот зависит от того, на каком уровне он функционирует. И дальше еще может быть такое действие, что вот он сам на третьем этаже, а действие выпрыгнет на четвертый этаж. Почему нет? Такое действие сделал. Что-то это одно, первый момент. Сколько этажей в его владении? То есть насколько он эти заслонки убрал? Заслонки от неба, от своей души. Помимо этого, другой фактор, само по себе действие. Будет действие незначимо, а может быть значимо. Тоже фактор, безусловно. И третий фактор – это про силу души человека. Она дает эту движущую силу поднятию туда наверх. Один изучает Тору на одном уровне, другой на другом. Очень возможно, что вот у него второго про силу души побольше. Эти факторы, из них складываются, насколько пойдет коих действие туда наверх. И вот он доходит до какого-то этажа, это действие. И что дальше, что после этого происходит? Есть такая концепция, как двустороннее движение. Небеса отвечают. Они не индифферентны к тому, что делает человек. Человек что-то сделал, но это будет отклик. Сверху. И вот его действие попало, скажем, на какой-то, предположим, 31 этаж. Значит, этот 31 этаж прореагирует в этот момент. А может быть, даже Всевышний, управляющий этим 31 этажом, прореагирует через этот 31 этаж, может быть, и так. Имеется в виду, что он может не вмешаться, сам вот этот 31 прореагирует. Либо вмешается сам уже, главный. И, используя этот 31 этаж, прореагирует на то, что было. Он создает определенный коэх, который пойдет, куда пойдет, а вот тому человеку, который совершил это действие. Естественно, не в само это действие, оно вне, а внутрь, что продуцировало это действие, во внутренний мир. И вот мы видим, что действие так идет наверх, а потом рикошетом самого этого человека. Это то, что здесь царь имеет в виду, Шлома ха-Мелех. Действие создает человека. Специальное действие. И вот здесь речь идет о том, что действие создает человека, который есть штоев. Что значит штоев? Мы выяснили, что это такое. Он строит человека, который подключен к творению, такому этажу, который уже отвечает замыслу Творца. То есть забрался куда-то высоко. Там тоже есть свои уровни. Но он уже вот этой концепцией той уже овладел. Его можно причислить в эту категорию, в эту когорту отправить. Как он к этому пришел? А вот через действие. Плюс специальная душа, конечно, была. Так, при чем тут Тойра? Про Тойру тут не сказано. Но мы говорили, что вот Тора, она на самом деле встроена в творение. Но, естественно, не в первой Тойре, не в второй. А где-то там наверху. Как на самом верху написано же в сочетании Творца? Куча Бриху, Тойра, Вейсроил, Хатху. Всевышний, Тора и Ам-Исраэл – это одно. Это же на самом там верху сочетание самого Творца. Но та же самая идея имеет место уже в наших пространствах тоже. Тора и Исроил поставлены рядом. А что за Исроил? Это душа Исроила, не тело. То есть мы видим из этой формулы куча бриха, тойра, вейсроил, хатху, что Тора действительно связана с нашамой. Нашама – это глубокое в творении, в человеке. Глубокое – другое слово высокое в человеке. Что Тора, она имеет связь с глубоким или с высоким человеком, с его душой. Значит, она затрагивает высокие уровни творения. Там она. Поэтому те, которые строили башню, не имели туда доступ. И Шевешевевер, они начали творение на скрытом уровне, но это не было Тойра еще. Они не поднимались до того уровня. И вот Мидраш говорит, что Авраам Авину от себя, то есть через свои действия, поднимался до уровня Тойры. Он поднимался до творения. Мы выяснили только что механизм, как это работает. И там была уже Тойра. Вот так он ее постигал своей душой через то, вот то, как он делал. Вот объяснение. Теперь как мы это видим в числах? Давайте смотреть. Что есть концепция китовь. Творение должно укладываться в это сочетание. Китовь. Посчитаем гематрию. Ки. 30, то есть 17, в сумме 47. Мы знаем, что это за число. Это два имени Творца, Юд-Кей, Вав-Кей, и имя, которое было в момент Геулы, той первой Мисраим, это Алеф, Кей, Юд-Кей. 26 плюс 21 как раз и будет 47. Значит, сочетание этих двух имен – это Геула. Это интересно. Китоев – это сотворение мира. Мир в понимании и по желанию Творца. С другой стороны, здесь указание по гематрии на тикун, на исправление, конечное, геула. И тогда мы должны сказать, если у нас первая точка 47, и последняя через 6 тысяч лет – тоже 47. Значит, и весь путь идет под этой эгидой. От 47 к 47, значит, будут поэтому на этой дороге разные перипетии, которые мы все переживаем. Но это все под этой эгидой. Это исправление того, что было. Не надо думать, что Адам испортил, вот мы теперь все время исправляем. Порча и исправление происходят постоянно. Есть люди, которые ломают, а есть люди, которые созидают. Это постоянно происходит. Мы постоянно, кто-то ломает, а дальше вот 47 вмешивается и пытается исправить. Это же кому что больше нравится, ломать или строить. Но процесс идет. 6 лет на это отведено. И вот это исправление, тикун. Слово гематрия, слово тикун, 566. Сложите 566 и 47. 566 – это концепция секунд, а 47 – это сила исправления, как мы выяснили. Это кейтовь. 613. Что такое 613? Мы только что с Синая сошли, так? 613 – это вот и есть Тойра. С другой стороны, 613 органов в человеке. 613 узлов творения. 613, оно ставит все вместе. Творение и Тойра. Поэтому, если мы видим творение на том этаже, где это уже, можно сказать, кейтовь, там будет число 613. Мы только что это прояснили. Там будет Тойра. Она как раз встроена в творение в том месте, где есть вот эта концепция кейтовь. Поэтому, если мы говорим про человека Иштойф, вот когда он поднялся туда, он поднялся к числу 613. Мы только что это увидели, он поднялся к Тойре. Он может видеть, что там написано на том этаже. Изучать тот этаж. Это то, что Раби Леви имеет в виду, приводя этот пасук. Но как он туда поднялся? Как он поднялся к той Торе? Не как Раби Шимон говорит. Раби Шимон говорит, у него почки были включены. Такие специальные почки у него были у Авраама. И он это изучал, значит, Всевышний посылал эту Тору, которая намного выше творения, к Аврааму, в душе, в почки. И дальше происходила то переработка, и на выходе получалось Тора творения тех верхних этажей. Раби Леви говорит по-другому. Через действие он забирался на те верхние этажи, к той Тойре. Ну, а соотношение Раби Шимон, Раби Леви, мы будем в следующий раз говорить. И дальше проблема будет в том, что, ну хорошо, изучать Тору – это одно, но это начали выполнять. Я говорил уже в тот раз, Мидраш очень странный, как он мог выполнять Тору? Он знал все мицвот. Тогда, ну ясно, что Исхак Авину тоже знал все мицвот. Он же не скрыт от сына. А ясно, что Яков Авину не был в неведении про это. И ясно, что Яков тоже сообщил своим детям. Зачем Синай? Они знали все эти мицвот до этого. Зачем Моше Рабейну пошел на Синай? Получать Тору. Совсем ни к чему. Он по своему уровню духовному был выше всех праотцов. Если они были подключены к этим всем мицвот, он тем более. Зачем идти на Синай и получать Тору? Он все знал. Здесь надо какое-то другое понимание дать, что Авраам Авину выполнял все законы Торы. Вот про это речь пойдет в следующий раз. Сейчас, поскольку это такое специальное занятие для Вилуй Нешамы жены, это Бас Батхершу, я сейчас буду рассказывать, объяснять пасук, который написан на ее Мацейва. Я как раз сегодня там был, видел этот пасук, выгравлен там. Это пасук из Иов. Как он там появился на Мацеве, это вот отдельная история. На каком-то этапе я сказал, что вот так будет, и так и случилось. Что за пасук? Я сейчас изучу. Когда были шлошим, я про него уже говорил, но сейчас будет другое объяснение дано. Значит, говорится, это третий перек, 18-й пасук. Значит, у Юты появился пасук, который две координаты имеет, 3 и 18. 3. Вот есть 10 уровней творения, полнота, и в ней 3 и 7. 7 – это творение, а 3 – это корень творения. Как бы голова и тело. Тело 7, голова 3. Хохма бина дат. Это вот 3. Вот третий пасук. 18-й пасук. Матрия слова хай, жизнь. Жизнь, она идет оттуда, сверху. Вот на ее маце стоит именно пасук, который имеет эти координаты. 3 и 18. С этой женщиной происходили необычные вещи. Как она ушла из мира, они продолжались. Она получила эти два числа. Ну, теперь сам пасук. Хотан бегодал шомху. Читиов говорит здесь про судьбу людей, которые же ушли из этого мира. Могилу. Он говорит, котон маленький и большой, там они, там. Если то, что они там, все туда идут. Люди, которые из маленьких идут туда, люди, которые большие здесь идут туда, все там, каждый там. Это первая часть пасук. Вторая часть. Ве-эвет хавши миадонов. И эвет рав свободен от господина своего. О, я забыл свет. Гемора удивляется. Чему здесь удивляться? Для нас все понятно, правда? Потому что действительно каждый зайдет. Тот, который сделал рабом, он освободится, потому что в могиле у него нет уже господина. Все понятно. Гемора удивлена. Именно тем, что понятно. Зачем это говорить, если понятно? Что он имеет в виду? И Гемора дает объяснение. Тот, который делает себя в этом мире маленьким для Диврей Тойра, будет Войлам Хабо большим. А тот, который делает себя эвет для Диврей Тойра, там он будет свободен Войлам Хабо. Первая часть. Делает себя маленьким для Диврей Тойра. Не сказано для Торы, для Диврей Тойра. То есть имеется в виду в процессе изучения Торы. Что значит маленький в процессе изучения Торы? Есть два способа изучать. Один способ. Человек читает и говорит, о, вот это имеется в виду. И в подтверждение приводит оттуда пасук, из другого места пасук, и еще гемору какую-то, да и мидраш. Это один способ изучения Торы. Другой способ изучения. Он читает. Говорит, я не понимаю, я не знаю. И вот и начинает допытываться, а что же имеется в виду на самом деле. Значит, первый способ – это когда человек большой в Торе, он все знает. И у него ответ раз, прямо здесь, с полочки сразу снимает. На полке много книг стоит, у него любая, он все помнит. Вот все объяснения. Второй – а я не знаю. Потому что здесь вот такое слово, а что оно значит, я не понимаю, для чего здесь сказано. Это как примерно, как Гемора здесь говорит. Вещь вроде понятная. Маленький человек, большой, все туда идут. Понятно. А говорит, а я не знаю, для чего он это сказал. Я не понимаю. Вот такой способ изучения, значит, сделать себя маленьким при изучении Торы. Нормальная позиция маленького – спросить, а что это? Начать разбираться. А почему там буковки вот так расставлены? А почему последовательность слов такая? Эта позиция, вот такое проникновение, вживание в то, что написано, это позиция маленького человека при изучении Торы. И дальше, после, только человек пойдет за границу уже, ту самую, которая отделяет низ от верха, там все поменяется. Тот, который был здесь большим и все знал сходу, и 10 подтверждений приводил своим знаниям, он там станет маленьким. А этот, наоборот, станет большим. Тот, который был маленьким. Дальше. Вторая часть пасук. Эвет, тот, который сделался Эвет рабом по отношению к изучению Торы, там воином Хаво станет свободным. Здесь большая проблема на самом деле. Значит, в чем проблема? Заметьте, мы сейчас стоим в ситуации маленького человека. У нас проблема, мы не знаем, что здесь он сказал. Может, сейчас дальше? А можно остановиться и посмотреть. Я не понимаю. Я действительно не понимаю, почему. Туда, когда люди идут уже туда, за черту, что там есть рабы, там все свободные. Там нет несвободных людей. Как только человек уходит из этого тела, его душа уходит, она становится свободной. В теле она вот в тюрьме. В тюрьме этого материального мира. Человек находится, живет в этом материальном мире. А для ограничения. Каждый, когда идет наверх, он становится свободным, освобождается от всех ограничений. Значит, что здесь имеется в виду? Сама концепция Эвет Ладеврей Тойра. Что это такое? Раб при изучении Тора. Но это означает следующее. Вот как есть раб, и у него есть господин, он ему служит. И он господин только один. Нет двух господ. И он не свободен, он обязан делать то, что говорит господин. Человек живет, у него целый мир, в который он втянут. В этом мире есть работа, в этом мире есть родственники, внуки, кто еще? Музеи, путешествия. И он волен. Нормальная жизнь человеческая. Сегодня я пойду на свадьбу. Другой раз на бармицу, потом в музей, потом за границу съезжу. Посижу с внуками, поработаю. Нормальная человеческая жизнь. Этот, который Эвот для Торы, он не может себе этого позволить. Его приглашают, поедем на Мертвое море, там хорошо. Он говорит, а я не могу, потому что я работаю в этот момент. И он работает все время. На Тойру. И он не может себе позволить ни музей, ни то, ни пятое и ни десятое. Это Эвет Ладеврей Тойра. Это позиция. И что говорится здесь, в Геморе? После ухода из мира он станет свободным. А вопрос был, там же все люди свободны, которые ушли. Ответ. В том мире, который наверху, тоже есть много этажей. Есть разные уровни. Каждый уровень – это уровень свободы. Нет уже материальных ограничений. Свободный. Но там есть разные уровни. Если мы возьмем там первый этаж в том свободном мире, а есть 31 этаж там, он более свободный. Почему? Потому что подальше от земного и поближе к небесному. Потому что там вот этот первый этаж в той верхней раскладке, это как бы своего рода земля там уже. земля свободных людей уже. Все-таки это не та свобода, которая может быть на 31 этаже. Это разница. Есть разные уровни свободы. И что нам здесь говорится? Что тот, который был здесь рабом для Торы, изучения Торы имеется в виду, он там получит истинную свободу, хорошую свободу. Как это связано? В чем суть рабства здесь на земле? Никто ли вообще? Ну, человек связан с этим материальным миром. Этот, который служит Торе, раб для Торе, вот, он себя оторвал от материальных вещей этого мира. Он не может себе это просто позволить. Он при жизни себя отделил от всяких нормальных человеческих людей, вещей. Отделил от материального мира уже. И только в одном направлении идет. Так если он здесь так сделал, уже эту работу провел, отделил себя от этого материального мира, вот за это, потому что он сделал здесь на земле, и это не был ни один день, ни два, он жил так. Там он получит вот это деление от этого мира в какой-то уже степени, в которой другие не имеют. Что здесь, в этом теле он мог это делать. Это вот что здесь имеется в виду. Он там будет свободным. Почему же он на земле это делал? Освобождался. Как? А вот подключался к этой самой Торе изучения. Нормальное объяснение, правильное. Но здесь есть проблема. В чем проблема? Пасук говорит, что он свободен будет от своего господина. Кто у него был господин? Деврей Тойра, изучение Торы. Вот кому он служил. Так как там? Он что, потеряет Тору, что ли? Понятна проблема? Еще раз повторяю. Пасук сказал, что он, когда пойдет за черту, освободится, будет свободным от своего господина. Кто его был господин здесь внизу? Тойра. Что он будет свободен от Торы там наверху? Странно очень. Вот мы снова не понимаем. Снова маленькие. Надо понять, что объяснение Гемори не вписывается в язык пасук самого. А должно. Что-то как быть с этим? Давайте переучивать заново. Начнем сначала. Первая часть. Котан здесь и стал Годол там уже. Здесь маленький, там большой. Человек маленький здесь, он ну, на физическом уровне, 5 лет, у него нет силы. Разум слабый, он себе не может ничего, в машинке играет. Большой годол, вырос. У него есть сила взрослого человека. Тут он владел силой маленькой, а там эта сила Торы у него большой. Что так можно изучать эту первую часть пасука? Тот, который себя ставил в положение маленького, и он добирался до истины, шел, пока не получит. И вот когда он получит эту истину в этом месте, в этот момент он укрепится. Не вот эти поверхностные вещи укрепляют изучение силу человека, когда изучает Тору. Истину укрепляет. Он поймет, правда, про что здесь сказано. Вот это даст ему силу. Но для этого надо быть маленьким. Он так жил в этом мире, так изучал Тору. И как результат он получит эту силу, накопит, и вот когда он пойдет за черту, он там будет сильным человеком. У него будет сила преобразования, сила Торы, которая преобразовывает. Значит, он будет связан с теми там мирами наверху, будет дотягиваться, у него будет сила. Не как маленький здесь. Вот так можно учить этот пасук в первой его части. Теперь посмотрим вторую часть. сказано, освободится, станет свободным от господина своего. Он не может стать свободным от Торы. Как же понимается? А вот его статус изменится. По отношению, как было до сих пор в первой части пасука, здесь статус кота, у него маленькая сила, там небольшая сила, изменился его статус. Если он был малышом, там стал взрослым человеком. Вот так же посмотрим вторую часть пасука. Тут он был эвод, а там свободный. Он не эвод теперь. Он, конечно, связан с Торой, но не в категории эвод. Есть дом. Можно в этом доме быть как эвод, как слуга, а можно быть как полноправный член семьи. Сын, дочь. А не в том же самом доме, доме Торы. Они там живут. Но статус у них иной. Вот здесь имеется в виду. Он перестанет быть эвод, станет свободным от господина. У него не будет господина, у него будет отец, место господина. Дом тот же самый, дом Торы. Соотношение эвод-господин меняется на бен-ав. Или бат-има, бат-ав. Ну, теперь все нормально. То есть вот этот тип, это объяснение второе, оно показывает изменение статуса просто. Малыш – взрослый, эвод – член семьи. Вот так можно изучать этот пасук. И тут нет противоречия, то и то верно. Так вот, этот пасук попал на Мацеева жены. Значит, как она была связана с этим? Каждый, кто ее знал, более-менее, а даже менее, чем более, даже поверхностно, они видели, что она себя абсолютно не возвышает. Это нельзя было не почувствовать. Она, наоборот, преумоляла себя. Звонит кому-то, если у вас есть минуточка со мной поговорить. Минута, а минуточка. Тот человек, который звонил, готов был разговаривать с ней полчаса и доставили бы это удовольствие. А у вас есть ли минуточка со мной поговорить? Это нормальная линия разговора для нее, это не придуманное что-то. Это внутренний мир, который выходил наружу просто. Любой человек, который с ней имел дело, чувствовал, что она на его уровне. Ривка Имейну. Колоссальная душа. Она имела доступ к тому колодцу, который связан с восьмым уровнем, как говорит Аризаль. Она оттуда брала шефу силу своей души. И что она делала? Что написано в Хумаш? Она вот Элиэзер дала, верблюду дала, еще кому-то дала, там людям, которые пришли. Она их обслуживала, слуга для них. Причем как это делала? Расторопно бегала туда-назад, туда-назад. Прислуживала. Я слуга здесь. Бегала. Юточка дает человеку урок. Она преподавала галаху для женщин. Учительница. Она себя так не рассматривала. Они все ее называли Иточка. Она удивлялась, почему так? Я же учительница для них. Уменьшительная. Я говорю, посмотри на себя, как ты внутри. Вот так оно и есть, муж не появляется наружу. Она, когда давала уроки, она их обслуживала, женщин этих, как Ривка верблюдов. Она выступала в роли учительницы, одевала эту роль на себя. Но внутри это был слуга для них. В последнее время со здоровьем было так, что ей трудно было, она не могла просто завязывать шнурки на своих ботинках. Я ей завязывала. Для меня это было удовольствие. Но я понимал и чувствовал, что это доставляет ей царь. Что вот муж должен наклоняться перед ней и завязывать ей шнурки. Это полностью противоречит ее внутренней природе. Я делал с большим удовольствием. Мне, наоборот, удовольствие доставляло. Я понимал, что я дополнительный царь в этом мире. Причем не маленький. Она по природе была совсем другой. Она прислуживала людям, а не так, чтобы они им, ей. Ну, это Коттон, который будет Коттон в этом мире, он там будет Годал. А суть про нее. Вторая часть. Эвет Ладиврей Тойра. Ну, мы жили в доме, который абсолютно полностью подчинен изучению Торы. Кто делал этот дом? Она его делала. Жена, она строит дом. Все свою жизнь она вот строила этот дом, в который изучают Тору. И она там была как Эвет. Это было главное назначение. Ну, помимо того, что она сама там давала уроки и сама читала все, что могла, связанное с Торой. Но в действиях своих, вот from day to day, каждый день, она строила этот дом, в котором есть изучение Торы, она была рабом здесь. Она будет там свободной. Не будет, а есть. Мы видим, что пасук на самом деле про нее. Поэтому он попал на ее мацею. А как случилось? Как вот пришло в голову, чтобы этот пасук попал туда именно? Это не из-за меня случилось. Это случилось исключительно из-за нее самой. Что она была таким человеком, с которым происходили отнюдь нестандартные вещи. Это одна из них. Она уже ушла из мира. И вот в этот момент тоже с Навистой такие вещи происходили, которые вот привели к тому, что пасук появился на этой мацею. А что случилось? А случилось следующее. Это исход Шивот. Получаю звонок от сына. Вот с мамой уже такое. Едем туда, в госпиталь. Он звонит людям, некому сказать, что вот Лавая сейчас будет. Он позвонил одному Рав Кугле. Специальный очень человек, я с ним был связан, сейчас, собственно, связан. И вот этот Рав, он потом уже, он поехал на Лаваю, потом пришел, когда я Шиву сидел. Он сказал следующую вещь. Вот в тот момент, когда мой сын ему позвонил, он начал Гемору Бава Мицея, вот здесь, на столе, которая говорилась именно про этот пасук, который мы его сейчас разбирали. Именно этот пасук. Видите, какое стечение обстоятельств. Ему надо было туда в этот момент, в эту самую минуту, изучать этот пасук. Ему надо было, пришло в голову, чтобы потом еще рассказать здесь на Шиве это. Когда я услышал этот пасук, я, конечно, сказал, вот это будет на Мацейва. Вот это случилось исключительно из-за нее. В пасуке «История с Ривка» сказано, что Элиэзер, он пришел и говорит, с членами семьи, говорит, сегодня я здесь. Зачем он сказал, сегодня я здесь? Сегодня пришел сюда. Объясняется, что вот ковца Эрец, земля прыгнула как бы для него. Нестандартная вещь случилась. И он в этот же день оказался там. От Урама туда. Но то же самое, вещи происходят совершенно нестандартно. Из-за чего? Из-за чего с ним такое случилось? Не из-за него, не из-за Авраама. Им что? Из-за Ривки. С ней это происходило. Он направил Авраам его и верблюдов к ней. Это цель была. И все. Вот это и случилось. Из-за нее. Ну, вот здесь тоже. Из-за Иточки вот это произошло. Она получила этот пасук на своем отце его. Теперь в заключение я прочту, недавно обнаружил совершенно неожиданно для себя нечто из записи, которую она оставила в этой тетради, стихи. И завершила она одним письмом, которое одна из женщин написала ей, когда она узнала, что мы уезжаем из Америки сюда, в Израиль, переезжаем. Одна из женщин, которая была близка к ней, не единственная, которая была близка, несколько таких было, вот одна из них. Значит, женщина пишет: «Вы знаете, Иточка, какой была моя первая мысль, когда я услышала о вашем отъезде? А как же я? Звучит нелепо, правда? И к тому же эгоистично. Но в самом деле, при чем тут я? Вы понимаете, конечно, что речь здесь не о том, что некому будет спрашивать, задавать кашрутные вопросы. Просто этот случай пустоты в душе, которую не заполнит никто другой. Ничто. Никогда. Уверена, что вы знакомы с этим чувством. В скобках, увы, быть может, даже слишком. Такое допущение другого человека в свое сердце всегда чревато болью. Но чем бы мы были без этих допущений? Дальше я пару строк пропускаю. Это что касается меня. А вам я желаю счастья, счастья, счастья. Я верю в его возможность. Дальше пропускаю там три строчки. Дальше. Излишне говорить, что если я могу быть вам полезна хоть в каком-то практическом аспекте, буду рада сделать все, что понадобится. Обеим нам желаю неоднократных счастливых встреч в будущем. С огромной любовью и благодарностью за все. Марина». Это одна из женщин, которая очень близка была к Кейтсу. Значит, это занятие шло в Элуин-Шаме. Это Бас Хершу. Ну и поскольку с ней при жизни происходили вещи нередко, очень неординарные, я полагаю, что с уходом из этого мира оно продолжится, продолжается. Когда я говорил несколько слов на Яловай, я кончил фразой, которую, конечно, не готовил, а вышла просто так. Изо рта. Я сказал: счастливого пути, Иточка. Смысл, что здесь есть продолжение, путь остался. Я полагаю, что фраза, она не напрасно была сказана. Вот на этой ноте мы завершаем это занятие. Пожалуйста, есть вопросы?
Скажите, не похоже ли это отстранение от мира, отстранение от людей, от всего мирского для изучения Торы на нечто вот как монашеское?
Значит, первое, то, что здесь говорилось, не надо брать как за модель к жизни. Это редкий случай, когда так бывает. Вот то, про что здесь говорилось. С другой стороны, здесь обводим на разных уровнях. Так, теперь уже по поводу вашего вопроса. Похоже ли на монашество или нет? Значит, в принципе, в иудаизме есть такая, и была такая форма служения, как уход действительно из семьи, от людей, отшельничество. Это была определенная форма служения. Я даже слышал, по-моему, про Бааль Шем Това, что он только на шаббат приходил в семью, а так был вне. Но это я не уверен, но про кого так говорилось? Значит, есть вот такая форма жизни тоже. Сейчас она не практикуется, но раньше было. Так что, в принципе, в этом ничего зазорного нет. Рабби Акива женился и пошел в Ешиву на много лет. Так, а где семья, где жена? Тора. Зазорного в этом ничего нет. Отшельничество, монашество, отшельничество на внешнем уровне похоже. Но есть большая разница. Человек, который вот так, значит, раб для изучения Торы, он выполняет все мицвот. Мицвот вписывает его в творение. Человек поднимает лулов, он вписывается в творение. Но если мацу, он вписывается в творение. Он не оторван от творения, поэтому не монашество. Он связан с творением. Связан с творением быть не обязательно в контакте быть с людьми. Не обязательно быть связан с творением. Дальше, которая вот, значит, есть возможность подключиться сюда кверху. Насчет этого процесса изучения Торы. Но я полагаю, в этот момент у меня будет включение нового уровня, чем у монахов. Просто уровень просто другой. Они не имеют машины, в которой можно ехать. Они вот пешком, чем куда им больше хочется идти. По своим дорогам. А тут есть машина из Торы, которая идет прямо наверх, туда, по Шамаям. Если умеешь ехать на этой машине. Поэтому нельзя сравнить с монахами. Внешне вроде так выглядит. По сути, будет совсем другое. Результат будет абсолютно иной.
Даже внешне
многие... Так, я не слышу еще.
Говорю, что даже внешне многие заповеди связаны с людьми. Их нельзя выполнить без людей. Очень много таких заповедей.
Ну да, я вот об этом, что есть заповеди, связанные с людьми, и есть отношения, которые могут тебя выстроить, и какие-то дать тебе изменения своих свойств, улучшения, которые связаны с людьми. Это тяжело.
Значит, Рита, поймите, что есть разные способы воздействия на себя. Через контакт с людьми. Это не единственный способ воздействия на себя. Есть вот другие способы. Одни одними дорогами ходят, другие другими дорогами ходят. Так оно устроено. Значит, ну, я же говорю про Юту, поэтому я скажу, что она мне нередко говорила, ты оторван от людей. Ты изучаешь Тору, ты оторван от людей. Ну, она еще дальше говорила, там, тебе никто не нужен, вот такого типа слова. Но я говорю, что это не так. Я связан с ними, я даже не знаю всех людей, с которыми я связан. Даю лекции, меня слушают там где-то в Китае, предположим. Ну все, я с ним связан. Раз он меня слушает, так он слушает уже. Вот. Но она была другой природы, она вот действительно так персонально контактировала с людьми. Вот. Но в принципе человек может контактировать с творением и через творение с людьми тоже. Все это не черное и белое. То есть творение есть нюансы. Еще вопросы?
Вы говорили, что можно повлиять своим действием на какую-то область творения. Допустим, вы назвали 31 этаж, да, например. Значит, есть какие-то силы, которые как бы практически автономны от Творца.
Еще раз, который
ну,
что?
Который как будто бы автономный от Творца, то есть можно действительно с какой-то силой обратиться.
Это делали те, которые строили эту башню? Нет. Ну так что?
Нет, ну вы говорите, что есть это, такие вещи в природе.
Ну.
То есть как бы это подразумевает, что можно напрямую обращаться к какой-то силе, не прямо к Творцу, и каким-то локальным образом там изменять какие-то вещи, которые тебе нужны.
Совершенно верно. Это Балсусь Авойда Зары. Ну, именно в этом она и была. Да-да, совершенно верно, да.
Ну и в наше время это было.
Я не знаю, есть ли силы в наше время, которые владеют вот этим обращением к тем потусторонним вещам. Я не знаю, может есть, может нет. Поскольку уровень духовности в принципе в творении упал сильно, я полагаю, у них тоже сильно упал. Их возможности тоже сильно убавлены. Но, в принципе, такое возможно. Творение, оно творение. Так было. И, наверное, сейчас тоже, пусть не в той степени, наверное. Но я не советую идти по этим путям. А себя гробить просто. Еще вопрос. Ну хорошо, до следующего раза тогда. Всего хорошего.